Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 561-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в послании к Галатам. И апостол Павел начинает это послание с того, что указывает на источник своего апостольства. Это апостольство, это служение не от человека, это служение от Бога. Он не был научен людьми, хотя при этом мы с вами говорили, что Павел был одним из самых просвещенных людей своего времени. Но эта просвещенность, эта образованность перед Богом, как он сам потом скажет в послании к филиппийцам, для него стала как ничто. А более того, она стала для него, опять-таки, это его формулировка, она стала для него как сор. Так вот, необразованность помогла апостолу Павлу прийти к Богу. Ну, тогда он, конечно, был еще Савлом, но давайте все-таки называть его апостолом Павлом. И я приводил этот пример, я рассказывал про университетского преподавателя, который утверждал, будто апостолу Павлу удалось объединить или синтезировать еврейскую религию и греческую философию, и в результате получилось христианство. Апостол Павел четко говорит о себе: не-не-не, ничего подобного у меня не было, ничего подобного я не делал. Я получил откровение от Бога, и вот этим откровением я и руководствовался. Апостол Павел говорит все это, поскольку в галатийских церквях возникли серьезные проблемы. Христиане попали под лжеучение, согласно которому вот для того, чтобы быть верующим человеком, для того, чтобы быть принятым Богом, надо веровать в Иисуса Христа. Да, конечно, Евангелие здесь никто напрямую не отрицал, но надо также еще исполнять закон иудеев, иудейский закон. И Павел говорит: нет, ничего подобного. Я через все это прошел, Господь мне показал нечто другое. Но тут возникает вопрос: а может быть, не прав Павел? Может быть, языческое христианство и иудейское христианство – это два разных христианства? Кстати, такие мысли у некоторых современных и не очень современных исследователей тоже появляются. Говорят о том, что вот для язычников одно, для иудеев другое. Это действительно два разных христианства, два разных варианта, и варианты эти как будто бы даже несовместимы. Всякий, кто такое говорит, я думаю, должен бы перечитать послание к Галатам, 2 глава. Я предполагаю, что и в языческих церквях возникло противостояние и возникло желание проверить, действительно ли то, что проповедует Павел, соответствует истине. И действительно ли языческая церковь учит тому же, чему учит церковь из иудеев в Иерусалиме. Все-таки тогда было восприятие, было понимание особой роли Иерусалимской церкви. Эта роль, конечно, не больше роли Божьей. Церковь не заменяла и не может заменять собой Бога. Однако это роль, которую нужно было учитывать. И задача заключалась в том, чтобы христианство не было фрагментировано, чтобы было общение, чтобы было взаимное принятие. И, естественно, это общение, это взаимное принятие основано на единстве веры. И вот Павел рассказывает свою историю. Потом, через 14 лет, пишет он в послании к Галатам, 2 глава, 1 стих, «Опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита». Варнаву мы с вами уже встречали, мы помним, кто это такой. Тита на самом деле тоже уже встречали, но я напомню, кто это такой. Это христианин из язычников. Это, скажем так, вещественное доказательство и служение самого апостола Павла и Божьей милости к язычникам. Вот человек, который пришел к вере, который пришел ко Христу из язычников. Второй стих. «Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычником. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Как я уже сказал, здесь было восприятие того, что церковь в Иерусалиме имеет особое место, особое значение. Опять-таки, не по сравнению с Богом, нет, мы к этому еще придем, а по сравнению с мнением других людей. Эта встреча в Иерусалиме, вполне возможно, что это и есть Иерусалимский совет, описанный в 15 главе Деяний апостолов. Собственно, именно эта тема разбиралась на Иерусалимском совете. Основной вопрос был, как приходят к Богу, как приходят к вере язычники, на каком основании? Нужно ли язычнику сначала становиться иудаистом, прежде чем он станет христианином? Нужно ли ему принимать на себя требования, которые предъявляются к иудею? И вот ответ на этот вопрос был дан совершенно однозначный. Кстати, это тоже готовит нас на такой богословской основе к тому, что Павел ответит вот этим иудействующим, которые пришли в галатийские церкви. Но пока Павел рассказывает свою историю. Третий стих. «Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться». Дело в том, что одним из знаков, а то и главным знаком соблюдения закона будет обрезание. Иными словами, иудействующие говорили о том, что язычники, становясь христианами, должны исполнить закон Моисеев. И вот на практике это будет проверяться через ответ на один вопрос. Они прошли обрезание или нет? Как это так? Вы не прошли обрезание. Вы не соблюдаете закон Моисея. Это неправильно. Вот к этому здесь будет сводиться разговор. И вот апостол Павел говорит, я был в Иерусалиме. Я беседовал с другими апостолами. Тит был со мной. И они не принуждали его к обрезанию. Что же вы-то тут делаете? Четвертый стих. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. Апостол Павел говорит о том, что и в то время эта проблема существовала, и в то время были люди, которые на самом деле не были христианами, но искали предлога против христиан. В контексте получается, что вкравшиеся лжебратья – это иудеи, или точнее иудаисты, которые хотели оклеветать христиан. Ну и они внедряются в число христиан, они делают вид, что тоже христиане, и они пытаются повернуть лодку в свою сторону. Апостол Павел говорит, нет, мы этим людям не уступили. Мы верны Евангелию, и от Евангелия мы отступать не собираемся. Вот проблема галатийских церквей как раз и состояла в том, что галаты отступили от Евангелия. Отошли от истины. И прежде чем говорить с ними об их конкретной ситуации, апостол Павел рассказывает свою историю. Он фактически несколькими разными способами говорит одно и то же. Он говорит, ребята, я через это проходил. Я знал иудейский закон гораздо лучше, чем вы можете себе представить. Я исполнял его гораздо лучше, чем у вас когда-либо получится. Я выступал не просто с дополнениями к Евангелию. Я, в принципе, шел против Евангелия. Кстати, и вы идете против Евангелия. У меня были сомнения о том, действительно ли то, что я проповедую, от Бога. Господь дал откровение, и я пошел в Иерусалим. И получил подтверждение. Да, все правильно. И у меня уже были встречи с людьми, которые пытались подсмотреть за нашей свободой и оболгать нас. Так что фактически он им говорит следующее. Ребята, я все это уже видел. Ну и галатийские христиане, читая дальнейший текст этого письма, будут понимать, что к ним обращается человек, который в теме. И вот это ключевая вещь. Шестой стих. «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более». Иногда говорят, будто апостол Павел унижает других апостолов. Скорее, все-таки немножко не так. Он никого не унижает. Но он ставит апостолов в своем сознании на то место, на котором они находятся. Потому что он тоже апостол. Они приняли его. Он принял их. Между ними есть общение. Кстати, вот эта история про общение, это само слово «общение», она чрезвычайно важна. Мы сейчас к этому еще подойдем. Но апостол Павел говорит о том, что все то, что он слышал в Иерусалиме от Петра и от других апостолов того времени, только подтвердило в нем Божие учение, подтвердило в нем то, что Бог уже открыл. Я понимаю, что нам сегодня сложно увидеть всю остроту этого спора. Я еще раз попытаюсь это сформулировать. Враги или оппоненты апостола Павла могли сказать: слушай, ты не был среди 12. Ты появился неизвестно откуда. Ты не был со Христом во время его земного служения. Апостол Павел говорит: Бог открылся мне, Христос действует через меня, и правильность этого учения засвидетельствована другими апостолами. Вот к чему он, собственно, ведет. А если применять это к современности, то нужно быть, конечно, очень осторожным. Сегодня есть немало людей, которые претендуют на то, что Бог особым образом открылся им. А засвидетельствовано ли это откровение церковью? Ну и более того, это откровение действительно откровение Иисуса Христа? Вот в центре кто? Христос или тот, кому это откровение было дано? Седьмой стих. «Напротив того, увидев, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных». Давайте на минуточку остановимся, потому что здесь важно. Павел сам эту мысль еще будет развивать. Мы разовьем ее уже сейчас. Конечно, в стиле проповеди, в стиле благовестия Петра и Павла есть различия. То есть они отличаются друг от друга. Но отличаются не потому, что у них разные Евангелия. Евангелие есть только одно. А потому, что у них разная аудитория. У Петра – иудеи, у Павла – язычники. Но! И здесь одно большое «но». Я думаю, что когда Петр беседовал с Павлом, он отлично помнил, что произошло между ним и сотником. Да-да, язычником, римским сотником, о котором говорилось в 10 главе «Деяния апостолов». Помните, как сотник послал за Петром? Как сотнику было видение? Помните, как Петр не хотел есть нечистое? Если бы не этот урок, который Бог преподал Петру, Петр не зашел бы даже в дом к этому сотнику. Потому что дом этого сотника для Петра был, да-да, нечист. Петр помнил, как Бог учил его. Ведь еще до того, как Павел начал служение для язычников, Петр, и именно Петр, уже начал благовестие язычникам. Так что, когда Павел говорит о том, что вот ему верено благовестие для необрезанных, а Петру для обрезанных, он, конечно, прав. Потому что это основное служение для него и для Петра. Это разные грани христианского служения. Но Петр при этом отлично знал, что такое возвещать Евангелие людям, не принадлежащим к еврейскому народу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Восьмой стих. И он тоже важен, потому что апостол Павел развивает тему и говорит о единстве Бога в двух этих гранях служения. «Ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников». Опять грани разные, а Бог один. Вот проблема лжеучителей в Галатии заключается в том, что у них другое Евангелие, которое и не Евангелие вовсе. Павел же говорит о себе и о Петре, что у них один и тот же Бог и одно и то же Евангелие, но разная аудитория. Есть люди, которым мне очень сложно благовествовать. И я вижу тех, кто легко совершенно с такими людьми общается. Иногда я удивляюсь. Они вдруг используют какие-то образы или говорят как-то так, что, мне кажется, странно это звучит. Я задумываюсь и прихожу к тому, что по смыслу это тоже Евангелие. Оно никак не изменено. Форма может быть другая, потому что аудитория другая. И вот тут мы подходим к ключевому моменту, 9 стих. «И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа, то есть Петр, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Ключевое слово здесь – общение, по-гречески – койноне. Обращаясь к филиппийским христианам, апостол Павел скажет: «Итак, если есть какое утешение во Христе, или есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность», и так далее. Общение духа – вот это как раз то, что возникло между апостолами в Иерусалиме и апостолом для язычников Павлом. Они подали Павлу руку общения. Причем здесь двунаправленное такое действие. Сначала они собираются, они встречаются, они объединяются, и мы понимаем, что объединяет их Христос. Но затем, после этого объединения, они расходятся, каждый в свою сторону, каждый для своего служения. Понимаете, Библия ведь никогда не учит, что христиане должны постоянно быть вместе, постоянно собираться именно на одном месте. Не-не-не, мы собираемся для общения, но потом мы расходимся, и каждый несет служение там, где нас поставил Бог. А потом мы снова собираемся. А потом мы снова расходимся. Койнония, общение, о котором мы говорим здесь, было неведомо иудеям до пришествия Иисуса Христа. Почему? Да потому что никакого общения между иудеем и язычником быть не могло. Такое общение могло быть лишь при условии, что язычник прошел через обрезание и стал иудеем. Вот и лжеучителя в Галатии говорят: «Не, друзья язычники, сначала пройдите обрезание, станьте как мы, и у нас будет общение». Апостол Павел говорит: ничего подобного. «Мы пришли в Иерусалим, с нами пришел Тит, Тит не был обрезан, апостолы протянули нам руку общения». Вот кто вы такие, чтобы спорить с апостолами? Я не случайно провожу очень много времени вот в этих первых двух главах послания к Галатам, потому что то, что мы читаем здесь, это подготовка к дальнейшему рассуждению. То есть вот эти камни, на которых будет строиться, или это основание, на котором будет зиждеться дальнейшее рассуждение, закладывается уже здесь. Еще раз 9 стих. «И узнав о благодати, данной мне Иаков и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. И условие небольшое, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Это мысль о помощи нуждающимся, нуждающимся в частности в Иерусалиме. Этим апостол Павел будет заниматься на протяжении всего своего служения язычникам. Вот смотрите, ведь иудеи отлично понимали, что Павел идет в богатые регионы. Он хотел идти в Грецию. Греческие церкви находились в богатых городах. Даже если церкви еще не были богатыми, у них были все возможности разбогатеть. Иерусалимская церковь по умолчанию и по той причине, что у нее такое большое противление, вот против нее это противление, она ведь оказывалась более бедной. И было понятно, что иерусалимским христианам будет нужна финансовая помощь от христиан из языческих церквей, вот от бывших язычников. И в этом плане, я думаю, и нужно понимать эту фразу про помощь нищим. Это не помощь всем нищим вообще, это помощь христианам в Иудее, у которых, конечно, будет тяжелая ситуация. А дальше, 11 стих, эпизод между Павлом и Петром. Интересно, что некоторые воспринимают этот эпизод как такую размолвку между двумя апостолами. Я не думаю, однако, что была размолвка, скорее было обличение. Недавно, вот буквально несколько стихов назад, Павел говорит о том, что, конечно, Бог для него важнее любого из апостолов. И вот ситуация. 11 стих 2 главы. Когда же Петр пришел в Антиохию, то есть это уже Павел служит в Антиохийской церкви, это Павел занимается там служением. Помните, когда они с Варнавой основали эту церковь? И в Антиохии Павел находится среди язычников. И туда приходит Петр. Я напомню, что до Христа иудеи и язычники не общались и уж точно не ели за одним столом. Иудей не мог сесть за один стол с язычниками. Что же происходит здесь? Петр приходит в Антиохию и видит, как Павел и другие христиане из Иудеев сидят за одним столом или возлежат за одним столом с языческими христианами, с христианами из язычников. И Петр в восторге. Он говорит: «Вау, здорово!» И начинает делать то же самое. И вот Петр, выдающийся из апостолов, он понимает, что такое благодать, и он проявляет эту благодать. А дальше что-то происходит. 11 стих. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных». Иными словами, сначала пришел Петр, он влился в эту компанию христиан из язычников и из иудеев. Мы читаем, что он ел вместе с язычниками. Для Петра это понятно, да, ведь он действительно прошел через нечто подобное, еще когда Бог готовил его к встрече с Корнилием. Но вдруг пришли еще христиане из Иерусалима от Иакова, брата Иисуса Христа. И Петру стало не по себе. Я думаю, что пару раз Петр поймал на себе их осуждающие взгляды, а потом так осторожненько, аккуратненько ретировался и перестал есть вместе с язычниками. Язычники такие смотрят и говорят: «Так, интересно». То есть сначала этот человек, которого они, конечно, знали, возлежал с нами за одним столом, а теперь пришел еще кто-то. И он перестал возлежать. Мне вспоминается похожий эпизод. В Америке есть христиане, которые, ну это странно, но они есть, считают, что пить кофе – это не по-христиански. Вот мы были в Штатах с семьей, и я люблю кофе. Я попался, однако, примерно так же, как апостол Петр. Дело в том, что к нам в гости Пришел один из таких людей. Мы сели за стол, и я вижу, как жена начинает заваривать мне кофе. И я так показываю: не-не-не-не-не-не-не. Потому что я понимаю, что меня сейчас съедят. Она так засмеялась и говорит: слушай, ну подвиг апостола Петра тебе уж точно не повторить. Так что пей кофе. Это история про то, что мы меняемся не потому, что нас совесть обличает, а потому что мы перед кем-то стараемся выглядеть определенным образом. И видя вот это в апостоле Петре, видя еще одну ситуацию, развитие этой ситуации, 13 стих, вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Иными словами, пришли люди из Иерусалима, и Петр не пошел ужинать с язычниками, а потом другие иудеи или христиане из иудеев не пошли ужинать с язычниками, и даже Варнава не пошел ужинать с язычниками. Это был кошмар, потому что мы с вами тут говорили про общение. Какое же тут общение получается? 14 стих. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Иными словами, ты иудей, и пока не пришли вот эти ребята из Иерусалима, ты ел среди язычников, ты даже не выполнял какие-то вещи из закона, ты как будто вставал на их сторону. Зачем же ты хочешь, чтобы они, эти язычники, стали как иудеи? Зачем ты заставляешь теперь их переходить на свою сторону? Ведь язычники в этой ситуации, когда христиане из иудеев от них отделились, а обособились, очевидно, что язычники в этой ситуации чувствовали, что у них что-то не хватает. Вот есть более продвинутые христиане. Это те, которые из Иерусалима. И есть менее продвинутые христиане. Это которые из язычников. Ничего подобного. Господь живет в каждом из нас. Я расскажу на эту тему маленькую историю. Уже упомянул сегодня Соединенные Штаты Америки. Я помню, когда приехал туда, приехал учиться в семинарии. Мне нужно было сдать экзамен. Это не был вступительный экзамен. Это был скорее тест, ну, знаете, такой диагностический. А семинария хотела понять, на каком уровне находятся люди, которые туда приезжают. И вот был тест на знание Библии. К тому времени я был христианином уже целых 6 лет. Но когда я начал читать тест, мне стало не по себе. Ну, потому что там, например, были вопросы типа: назовите или перечислите всех благочестивых царей Северного царства. Там была куча места. Я думал, что ни одного благочестивого царя Северного царства не знаю. Там на самом деле нужно было написать «не было», вот и все, потому что их не было. Ну и другие вопросы, которые предполагали хорошее знание Библии. У меня этого знания Библии тоже не было, его недостаточно было. Я вышел разочарованный. Один из преподавателей ко мне подошел и спрашивает: что случилось? Я говорю: экзамен завалил на знание Библии. Он говорит: а ты знаешь что? Бог тебя все равно любит. И этот экзамен ты провалить не можешь. Хочешь ответить на эту любовь и Библию изучать? Я говорю: да, конечно. Он говорит: вот на это у тебя вся жизнь, которую тебе дает Бог. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.